Марина Гостневская. Атлантис. Последний полет.
Пролог.
Железная дверь плавно отъехала в сторону, и группа ученых замерла в изумлении. Просторное помещение космического корабля меньше всего напоминало лабораторию, в которой трудился каждый из членов команды еще вчера. На прежнем месте стояли столы и микроскопы, которые продолжали считывать показатели влажности и температуры в соседнем отсеке с биологическими образцами. В полумраке светились экраны мониторов, и кто-то невидимый уверенно стучал по клавиатуре, задавая новые параметры и формируя промежуточные отчеты. Вот только все предметы в помещении были оплетены зелеными растениями. Словно за одну ночь лианы проросли сквозь металлические поверхности, пробили толстые перегородки и превратили лабораторию в сплошную зеленую массу. И эта масса выглядела живой. Она постоянно двигалась, перемещалась, ощупывая стены и двери, словно проверяя их на прочность. На полу валялись разбитые колбы, шкафы с реагентами оказались вскрыты, и только система поддержания жизнедеятельности ботанического сада неустанно закачивала питательные растворы в стеклянные ящики с грунтом. От неминуемой гибели группа ученых спасла резервная прозрачная дверь, которая открывалась по специальному коду и в этот раз оказалась заблокированной. Агрессивные ростки, словно щупальца огромного чудовища, шарили по прочному пластику, пытаясь вырваться наружу. Неожиданно перед невидимой преградой появился зеленый стебель лианы с огромным бутоном. Элфи лично ухаживала за растением, когда оно было совсем маленьким, грела его в лучах ультрафиолета и вводила в подкормку особые питательные вещества. Благодарная за работу, лиана радовала ее нежными бутонами с тонким, едва уловимым ароматом. Цветок распускался всего на несколько дней, а его лепестки были хрупкие и невероятно чувствительные к любому внешнему воздействию. Малейшее изменение температуры, влажности и даже плохое настроение биолога приводило к тому, что соцветие погибало. Но бутон на огромной лиане не имел ничего общего с нежной ипомеей. Лепестки растения были плотные, словно сделаны из пластика, да и размер слишком большой. В живой природе такие не встречались. Неужели биологический образец мутировал за столь короткий срок, превратившись в зеленого монстра? Всего через минуту цветок раскрылся, и сотрудники лаборатории в ужасе ахнули. В открытом бутоне оказалась голова профессора Пикса, их наставника и главного куратора биологического проекта. И самым отвратительным было то, что голова двигалась, напоминая ожившего мертвеца. В какой-то момент профессор Пик сфокусировал осознанный взгляд на прозрачной двери и, не мигая, уставился на подчиненных. А потом в голове каждого ученого прозвучал его строгий голос.
«Чего встали? Работаем!»
Элфи замерла, не зная, что делать дальше. Неужели даже в таком состоянии он смог запустить нейронную связь? Но ведь это не профессор, а какое-то неизвестное чудовище. Сотрудники лаборатории в страхе бросились в рассыпную. Несколько женщин громко закричали. Элфи бежала вместе с остальными, не разбирая дороги и путаясь в длинных коридорах космического лайнера. Перед глазами стояла мертвая голова мистера Пикса, под бледной кожей которого двигались зеленые отростки, растягивая лицо в разные стороны, словно это была резиновая маска. А в ушах продолжал звучать его резкий голос.
«Не отвлекаемся! Работаем! У нас на сегодня еще много задач!»
Глава первая. Атлантис. Необычный груз. Грузовой космический корабль на огромной скорости двигался навстречу звездному небу. Мимо пролетали метеориты, обломки ракет, устаревшие спутники и прочий орбитальный мусор. Но серая махина, как нерушимая скала, неслась в открытый космос, не сбиваясь с курса. Двигатели лайнера работали исправно. Автоматические системы послушно считывали координаты и выводили на экраны мониторов показатели скорости, внутреннего давления, удельный импульс и уровень топлива межпланетного шаттла. Команда опытных пилотов в составе 6 человек дежурила сменами и неустанно следила за работой системы, и в случае непредвиденного сбоя сразу же направляла бригаду техников для устранения неполадок. Корабль был универсальным. В его просторных отсеках мог размещаться совершенно разнообразный груз, от продуктов питания до ядерных боеголовок. Грузовых кораблей в звездном пространстве летало множество. Огромные лайнеры ежедневно курсировали между отдаленными планетами, доставляя товар к месту назначения и поддерживая торговые связи. В зависимости от категории перевозимого груза, корабль был оснащен дополнительными системами пожаротушения, защиты или охраны. Оружие, радиоактивные вещества, яды и прочие опасные химикаты перевозились в герметичных контейнерах и обязательно под надзором военных. Такие рейсы всегда сопровождали вооруженные катера, которые имели право стрелять без предупреждения в любой неопознанный объект. Грузы попроще охраняли силами команды грузового лайнера, которые также могли дать отпор не хуже профессиональных бойцов. Нападение на дальнемагистральные лайнеры было не редкостью. В мире уже давно шла тяжелая война между усобицей и борьба за территорию. Пригодных для жизни планет оставалось не так уж и много, и корабль, нагруженный полезными ресурсами, автоматически становился лакомым куском сразу для всех враждующих кланов. А еще на окраинах галактики обосновались космические пираты и бандиты всех мастей, что делало перевозку ценных грузов довольно опасным занятием. Атлантис базировался на Земле и ничем не отличался от других грузовых лайнеров. Внутри корабль напоминал небольшой город, в котором было свое правительство в лице капитана и службы безопасности, а также слаженная команда, охранники, техники, медики и многочисленный обслуживающий персонал. Земное правительство продолжало удерживать основную власть в галактике, отбивая нападки соседей и развивая отсталые планеты. Небесные тела, пригодные для жизни людей, были гораздо менее развиты, чем Земля. Тяжелый климат, отсутствие полезных ресурсов и общая необразованность населения не способствовали развитию технологий. Большинство обитателей подконтрольных планет не особо радовались своему колониальному положению, но не могли оказать достойное сопротивление. Изредка в разных концах галактики поднимались бунты, которые жестоко подавлялись выходцами Земли, и жизнь входила в привычное русло. Атлантис регулярно доставлял ценные грузы на отдаленные планеты. Корабль был оборудован дополнительной системой защиты, а команда состояла из бывших военных. В этот раз шаттл двигался по привычному маршруту, делая остановки в крупных космических станциях и пунктах выгрузки товаров. Иногда приходилось приземляться, если конечная точка доставки не подразумевала передачу груза в открытом космосе. Герметичные контейнеры с различным содержимым под усиленной охраной передавали заказчику, вместо них загружались новые, и корабль двигался дальше. Полная информация о составе груза и маршруте следования владели только капитан корабля Рик и начальник службы безопасности по имени Хантер. Именно Хантер нес ответственность за сохранность и передачу товара заказчику. Он тщательно продумывал все детали экспедиции, просчитывал возможную угрозу и нанимал охрану. Он же значился на корабле «Матрицей», который подключался весь персонал корабля и лица, сопровождающие груз. На Земле уже давно создали систему, позволяющую людям объединяться в рабочие группы. Для этого всех граждан принудительно модифицировали еще в раннем детстве, позволяя органично встраиваться в единую систему. В центре каждой группы обязательно был альфа или матрица. Человек с наиболее прокачанными навыками, способный управлять массами и держать под контролем веренный контингент. В начальной школе для общего внимания детям изображали систему взаимодействия в группах в виде деревьев, где ствол – это учитель, а его съемные ветви – ученики. Таких деревьев было множество, и каждый индивид на период выполнения определенной задачи встраивался в отдельную систему. На работе роль матрицы выполнял куратор проекта или начальник смены. В спорте – тренер, а в армии – командир. Альфой мог стать не каждый. Для этого требовалась индивидуальная предрасположенность, ярко выраженные лидерские качества, безупречная репутация и усиленная модернизация. Ходили слухи, что модификация идеального альфа может затрагивать до 80% головного мозга, и даже его физическое тело представляет гибрид человека и машины. В особенности усовершенствования касались военных, Ведь в бою слаженное взаимодействие и беспрекословное подчинение играет решающую роль. А встроенные в глаза приборы ночного видения или пониженный болевой синдром помогают выполнять задачу с наименьшими потерями. Обычные гражданские альфы, которые руководили производством или выполняли роль наставников в офисах, не обладали столь совершенными качествами, но все равно оказывали существенное влияние на подчиненных, считывая их настроение и раздавая команды. Такие рабочие группы оптимизировали условия труда и повышали производительность. Начальнику не требовалось тратить время на приказы и пояснения, нужные задачи автоматически появлялись в голове у каждого подчиненного, позволяя сотрудникам органично взаимодействовать друг с другом. Конечно, контроль, подчинение и удержание внимания даже небольшой группы людей требовали от Альфы огромных усилий. Иногда случались сбои, как в любой программе, но в целом система зарекомендовала себя хорошо. Каждый член общества не считал подключение к рабочим группам чем-то ужасным. Наоборот, с каждым этапом модификации собственного организма человек приближался к идеалу. И чем больше пользы он приносил обществу, тем сильнее повышался его статус в качестве добропорядочного гражданина, готового служить своей стране. Хантер в прошлом был военным, модифицированным на максимальном уровне и участвовал в сложных операциях. Он с легкостью подчинял себе людей, не только встроенных в его систему, но и рядовых жителей других планет. Некоторым военным была доступна скрытая, но очень необходимая опция – умение управлять эмоциями собеседника. Возможность вызывать неконтролируемый страх или причинять нестерпимую боль, даже не прикасаясь к объекту. Во время допроса свидетелей и изощренных пыток такие качества были просто незаменимы. Да и для поддержания дисциплины в рядах солдат тоже могли здорово пригодиться. Даже сейчас, когда военная карьера Хантера осталась позади, умение подавлять волю других людей приносило ощутимую пользу. Работа по сопровождению ценных грузов была очень ответственная, и в подчинении Альфы находилось почти 1000 человек. А еще приходилось взаимодействовать с местными управленцами, начальниками космических станций и перевалочных баз и прочими сомнительными личностями. Вдали от Земли они вели себя нагло, постоянно норовили обмануть или недоплатить. Некоторых требовалось хорошенько напугать, других подкупить, а кого-то просто убрать с дороги. Хантер хорошо справлялся с поставленными задачами, словно и правда был киборгом в человеческой оболочке. Никого не жалел, ни с кем не вступал в сговор и никогда не обманывал своих поставщиков. Несмотря на любые неприятности, груз всегда доставлялся вовремя и по назначению. Но в этот раз цель поездки ему категорически не понравилась. С командой «Атлантиса» связались из Министерства обороны и предложили заключить контракт, от которого капитан Рик поначалу отказался. Слишком странно выглядело задание, и это сразу наводило на мысли, что команду корабля собираются использовать вслепую. За свою долгую карьеру капитан перевозил немало грузов. Химическое оружие, ядерные отходы, ценное оборудование, золотые слитки и даже модифицированных солдат. Но сейчас ему надо было загрузить на борт образцы растений вместе с командой биологов и под видом обычного грузового рейса доставить на отдаленную и совершенно безжизненную планету на окраине галактики. Там ученых требовалось высадить на поверхности вместе с биоматериалом, якобы для проведения научного эксперимента по озеленению. Операция по доставке растений и команды ученых проводилась в строжайшем секрете и занимала несколько месяцев. Для отвода глаз другие отсеки «Атлантиса» загружались обычным товаром, который требовалось передавать заказчикам по пути исследования. Рига и Хантера сразу же насторожил необычный заказ. Для чего тащиться в такую даль, если в обитаемой части галактики немало безжизненных планет? Бери и озеленяй любую на радость местным жителям. Зачем повышенная секретность, если цель благая и вполне очевидная? И самое главное, почему заказ поступил от Министерства обороны, а не от Министерства сельхозпромышленности и даже не от научного биологического центра? Военные никогда не занимались разведением папоротников. Экологическая обстановка в регионе – последнее, что их интересовало. Но после отказа от подписания контракта капитана корабля и главу службы безопасности пригласили на личную встречу люди в погонах, где ясно дали понять, что отказаться от заказа они не могут, если хотят в дальнейшем работать в грузоперевозках. За выполнение задания обоим пообещали повышение звания и солидное денежное вознаграждение. Рик и Хантер поняли, что выбора нет. В случае повторного отказа их просто спишут за профнепригодность во время ближайшей переаттестации. Вдобавок отключат все ранее установленные настройки, вытащат из тела многочисленные чипы и выкинут пустую человеческую оболочку на обочину жизни. А после резкого обнуления всех систем, психика многих людей не выдерживала, особенно если человек выполнял роль матрицы. Вчерашний идеальный альфа после тотального обнуления мог запросто стать овощем, пускать слюни и ходить под себя. Ни капитан Рик, ни его правая рука Хантер такого быстрого окончания своей карьеры не желали. И даже в случае положительного исхода и сохранения интеллекта, оба не представляли, чем могут заниматься на гражданке. За долгие годы скитания Атлантис стал для них домом, а длительные экспедиции – неотъемлемой частью жизни. Рик дал согласие принять на борт необычный груз и доставить к месту назначения, не привлекая внимания. Запрос Хантера об усилении охраны и выделении дополнительного военного крейсера был отклонен. От экипажа лайнера требовалось сохранить полную конфиденциальность и представить поездку как стандартный грузовой рейс. Хантер уже не сомневался, что в командировке ждут серьезные неприятности, но ничего поделать не мог. Он по возможности усилил безопасность корабля, набрав в качестве охранников профессиональных военных, но группа была слишком малочисленной и не смогла бы отразить серьезное нападение. Да и приличного вооружения на корабле нет. Ни дальнобойных ракет, ни химического оружия, ни мощных энергетических полей. Ничего. Только надежда на лучшее и голый энтузиазм. Последний, кстати, был вынужденным. Перед поездкой сразу несколько просторных отсеков корабля переоборудовали в хранилище для растений. Команда Атлантиса в шутку называла модернизированный блок ботаническим садом. После капитальной переделки он и правда напоминал филиал тропического леса. Не хватало только стаи обезьян. Множество деревьев различных форм и размеров, папоротники, лианы и кустарники располагались в специальных стеклянных ящиках, объединенных между собой. Через прозрачное стекло были хорошо видны слои грунта, дренажные поливочные системы, а также корни самих растений. Особо опасные или редкие экземпляры находились в отдельных стеклянных шкафах с кодовым замком. В соседнем блоке находились растения в состоянии анабиоза. Совсем маленькие ростки и даже семена. Они должны были вырасти и набрать силу в процессе пути. Рядом с ботаническим садом оборудовали лабораторию с полным комплектом научного оборудования, микроскопами и реагентами. В качестве группы сопровождения в экспедицию направлялись биологи во главе с уважаемым светилом науки, профессором Вороновым. Погрузка и выгрузка растений проходила в режиме строжайшей секретности, а ученые маскировались под обслуживающий персонал Атлантиса. Сложное оборудование завозили в специальных ящиках, на которых стояла маркировка продуктов питания. Остальные отсеки лайнера под завязку забили обычным товаром. Ригу разрешили принять заказы у постоянных и проверенных поставщиков. Никакого оружия и золота. Товар был максимально простой и не представлял никакого интереса для космических пиратов. Корабль планировал делать остановки согласно привычному маршруту, и только в самом конце поездки требовалось сделать большой крюк, чтобы выполнить условия контракта.
Глава вторая. Элфи. Начало экспедиции.
Элфи пристально смотрела в микроскоп, наблюдая за изменениями в структуре растения. Мутация была не очень заметной. Но сложные процессы интеграции уже запустились, и через некоторое время маленький росток сможет органично вписаться в единую экосистему. Проект, в котором она участвовала, считался экспериментальным и в случае успеха мог кардинально изменить облик множества безжизненных планет. Обычно для озеленения мрачных пустошей и песчаных дюн требовались годы, если не десятилетия, и, несмотря на все старания ученых, такие труды редко приносили нужные результаты. Растения погибали. Корневая система даже самых стойких образцов не выдерживала экстремальных условий. Высокие или низкие температуры, отсутствие воды и полезных элементов в почве сводили на нет все усилия биологов. Довершали уничтожение оазисов зыбучие пески, которые с ненасытностью монстра поглощали зеленые насаждения, заботливо выращенные человеком. Даже самые успешные финансовые организации не хотели вкладываться в долгоиграющие и сомнительные биологические проекты. Но то, что предлагал профессор Воронов, выглядело настоящим прорывом в науке. При условии, что результат командировки окажется успешным. Ученый собрал множество растений